В йога Васиштхе Васиштха так наставляет принца Раму. Он говорит, что ум больше всего любит, в то он превращается. Что ум больше всего любит, тем он и становится. И ты становишься таким, каким ты задумываешь себя в мыслях. Наша жизнь протекает на нескольких планах одновременно. Часть нашей жизни протекает на физическом плане, когда мы поддерживаем стабильность своего мира в физическом теле. Например, варим еду или убираем снег. А часть нашей жизни протекает на внутреннем плане. И вот этот внутренний план, он очень важен для души. И во внутреннем плане мы постоянно делаем какие-то выборы, куда-то направляем свою душу, рисуем какой-то образ будущего, как-то оцениваем себя и других. Все время идут микровыборы, микровзаимодействия, микровизуализации, микроопора на что-то. И Васиштха дает наставление Раме именно относительно вот этого внутреннего плана. Он говорит, будь бдителен, следи за собой, следи за своими выборами, визуализациями, за своими предпочтениями, что ты любишь, что не любишь, как ты оцениваешь. Потому что то, что твой ум любит больше всего, тем ты и становишься в жизни. И вот садху – это тот, кто понимает этот тонкий процесс – и осознанно учится любить Бога, абсолютную истину. Любовь к Богу – это преданность ума абсолютной, бесконечной истине. Это ее направленность и поглощенность ума. И это не то, что приходит одномоментно и сразу. Это искусство, которым мы должны совершенствоваться всю жизнь, в котором также совершенствуются все боги и ситхи. И когда мы начинаем изучать это искусство, мы обнаруживаем, что наша душа не умеет любить Бога. Она не знает Бога, не знает, как его любить. Вместо этого она любит то, что она привыкла, ну, как ее научили. К чему она привыкла в прошлых жизнях. И она постоянно любит тысячи вещей, все что угодно, кроме Бога. Она любит что-нибудь выдумывать. Некоторых душа любит постоянно других оценивать, сравнивать с собой и свое место определять или соперничать. У других душа любит смотреть телевизор. У третьих бесконечно читать новости в интернете. У четвертых душа любит просто мечтать где-нибудь. Вот и туда, вот туда. У пятых душа просто любит просад покушать. Ну, такие есть. Медитирует так, что там у нас завтра будет. У шестых душа находится в таком полутамосном, прострационном состоянии. Она как бы сама не знает еще, что любит. У шестых, у седьмых душа любит женщин, жен, детей, семью, отношения, такую зажиточность, стабильность. Еще у кого-то душа любит власть, силу, влияние, всем показать, какая она крутая душа. Что если что, то она... Все поймут, какой у нее характер. И она постоянно доказывает это, самоутверждается, бросает вызов. Она постоянно держит себя в тонусе через это. У кого-то душа любит соблазнять, мужчин или женщин. Все заняты играми такими, интригами. Влюбить в себя, привязать, сманипулировать, бросить, оставить, поиграть. Через это душа самоутверждается. Она считает, что она самая обаятельная, очаровательная, самая хитрая. И очень много душ играют в мире во все эти игры. Есть также души, которые любят свой народ, свою родину и думают, как сделать ему лучше, чтобы он был умнее, процветал, как его воспитать. То есть души уже не думают о себе, о своем эго, а думают в глобальных масштабах. Такие души становятся национальными лидерами, какими-то выдающимися политиками. Есть души, которые пытаются, любят интеллектуальные концепции, понять законы этой вселенной, души ученых. Есть множество душ, которые любят творить, рисовать, играть, петь и радовать других. Есть также много душ, которые любят нехорошие вещи, разные, которые любят жить за счет других. Есть души, которые любят магические практики, колдовство и увеличение жизненной силы за счет других этими практиками. И когда мы посмотрим, мы увидим, что огромный спектр, чего любят души. Но немного душ умеют любить Бога. И вот поскольку все души любят что-то вот такое, то они, что они любят, тем они и становятся. Есть души, которые любят детей, есть души, которые любят воевать, есть души, которые любят выступать в концертных залах и очаровывать собой, своим голосом, своей внешностью других. Есть души, которые любят деньги. И вот все, что любит душа, она тем и становится. Это такая бесконтрольная область душ. Есть души, которые любят наркотики, сигареты, алкогольные напитки, различные таблетки, экстази. Грибы и кактусы. Такое любопытство, вот расширить сознание, ухо, что там такое будет. То есть бесчисленная форма любви души, которая находится в заблуждении, в заблуждении. Но садху живет так, чтобы научиться осознанно любить Бога. Он осознанно направляет свою душу к божественному источнику. Осознанно тренирует себя, чтобы любить Бога и только Бога. И он понимает, что любить Бога – это искусство. И в нем надо достичь мастерства. И сначала душа очень неискусна в любви к Богу. Она не видела никогда Бога, не знает о нем. Может, кое-что читала, но не понимает даже, как это вообще. Как можно любить то, что невидимо, неслышимо, ни внутри, ни снаружи, необоняемо, неосязаемо. Для нее сначала Бог – это абстракция. И поскольку душа имеет довольно приземленное сознание, она всегда находится в поисках, как это любить Бога. Но садху – это тот, кто осознанно тренирует душу любить Бога. И когда мы тренируемся в том, чтобы любить Бога, мы выполняем поклонение, практики баджан-мандалы, сатсанги, даршаны. И это очень важные практики, которые разворачивают душу от ее неправильной любви к эгоистичным, материалистичным объектам. И мы должны тренировать душу каждый день. Потому что каждый день на душу влияет карма. Каждый день душу пытается что-то сбить в этой любви. Это тоже происходит каждый день. И также мы должны упражняться каждый день в искусстве любви к Богу. Искусство любви к Богу пестуется ежедневными усилиями, ежедневной тренировкой. Когда мы постоянно должны преодолевать желание любить что-то еще, кроме Бога. Мы должны как бы постоянно напоминать душе об этом искусстве. И говорить, вот здесь, вот если ты хочешь любить Бога, тебе надо вот такую позицию занимать. А вот здесь тебе надо так себя вести, а вот здесь тебе надо так. И мы должны помещать душу в разные ситуации, в разные обстоятельства. И чем сложнее даже, тем лучше. И во всех таких ситуациях душа должна научиться любить Бога. Например, те, кто занимается боевыми искусствами, у них есть очень много разных методов. И сущность этих методов, чтобы научиться сражаться в любых ситуациях. Например, они привязывают гантели, гири, отягощения к телу и бегают с ними. Затем становятся под водопад, когда холодная вода льется, и они отрабатывают удары. Затем погружаются под воду и под водой наносят удары. То есть, чтобы сражаться, даже когда действуют сложные обстоятельства. Затем завязывают им глаза, и на них противник нападает, когда глаза завязаны, сзади или где угодно. Они учатся реагировать на звук, обходиться без глаз. Затем ученик спит, а мастер, тренер по боевым искусствам, подкрадывается с палкой. Бабах! Тут что такое? За что? Интуицию отрабатывать надо. Он говорит, ты не имеешь права спать, как сурок. Ты должен спать, как воин. А воин одним глазом спит, а одним глазом бдит. Его нельзя застать врасплох. Такие методы существовали в древности, в боевых искусствах. И таким же образом мы должны учить свою душу любить Бога тоже в любых ситуациях. Днем, ночью, в холод, в зной, в радости, в болезни, во время еды, во время работы. В каждой ситуации мы должны быть таким духовным воином, когда мы знаем, как именно правильно любить Бога, когда мы постоянно тренируем нашу душу. Что означает любить Бога? Это означает на фоне любого восприятия найти свою любовь. Это как влюбленный человек найдет свою любимую девушку среди тысяч людей в городе. Он ее обязательно найдет среди всех. Таким же образом наша душа должна научиться находить Бога среди тысяч объектов, среди сотен объектов восприятия. И когда мы поклоняемся Даттатрее, мы должны найти Бога через его образ. Когда мы смотрим на изображение святых, мы должны найти Бога через образ святых. Когда мы слушаем баджан, мы должны Бога найти через баджан. Когда смотрим на гуру, опираясь на идею гуру, мы должны увидеть Бога. Когда мы смотрим на брата Падхарме, опираясь на чистое видение, самаю, мы должны увидеть Бога. Когда мы делаем что-либо, опираясь на учение недеяния, мы должны в действии найти Бога за пределами действий. Когда мы едим прасад, мы должны распознать в прасаде Бога. Когда мы обходим храмы, поклоняемся статуям, мы должны увидеть Бога в статуях. Мы не должны думать, да, это какой-то гипс, позолота какая-то, стоит там 60 тысяч. Сделали в Нижнем Новгороде. Какой-то мирской скульптор. Если мы будем думать так, мы никогда не найдем Бога. Мы должны проявить всю свою концентрацию, всю свою внимательность и убрать наши фиксированные светские представления и попытаться увидеть Бога в том, чему мы кланяемся. В этом заключается наша тренировка. И статуя состоит из татв, а татвы произвел Брахма, а Брахму произвел Вишну. Вишна произошел от Шивы. И Брахма, Вишну, Шива – это парабрахман, абсолют. Значит, статуя – это не просто кусок гипса. Это сущность, игра самого абсолюта перед нами. Просто нам надо воспитать в себе правильные глаза. Вот так мы должны смотреть. И мы не должны смотреть на человека, на это. Он такой же, как и я, глупый. Он ничего не понимает, ну, просто пришел сюда, старше меня здесь, больше меня прожил здесь. Все. Мы должны смотреть, чтобы найти в этой душе божественную искру, увидеть ее и поклониться. Именно в этом смысл жеста намасте в своем брате Падхарме. Таким же образом мы должны думать о том, кто младше нас. Мы не должны говорить, да, тут ходит Матаджи, собирается, делает что-то на кухне, варит борщ. Мы должны зародить такую способность, чтобы увидеть Бога в ней и в то, что она делает. Неважно от наших оценок, неважно от нашего оценивающего ума. И мы должны проникнуть через обыденное восприятие, отбросить астральный мир, как ненужную старую обувь, и проникнуть в самую сущность недвойственности, чтобы увидеть Бога без имени, без формы, без атрибутов, без качеств, как бесконечность. И мы должны увидеть эту бесконечность, выразить ей почтение и найти свою любовь. Во всем мы должны найти свою любовь. Мы должны найти ее в колонне, в собаке, в дереве. Это означает, с чем бы мы ни встречались, мы должны ее искать. И в процессе поиска мы должны отбрасывать то, что нашей любовью не является. Вот бежит собака, Сева. Собака как собака, интересы тоже собачьи. Еда, сон и так далее. Но сама по себе Сева – это просто тело, ум собачий, тонкое тело. Но внутри нее есть Бог, есть божественное сознание. И мы должны увидеть Бога в собачьем теле, тоже выразить Ему почтение. Но почтение не телу и не собачьему уму, и не собачьим желаниям, а тому, что играет в этом теле, будучи запредельным. И вот так научиться распознавать Бога в каждой снежинке, в каждой елке, научиться любить Его в каждом человеке, в каждой колонне. Когда мы сможем это делать, когда мы научимся видеть, что Бог абсолют независим от имени, формы, пяти элементов, тогда мы поймем, что дело не во всем этом, дело не во внешнем, а дело в Боге. Что все дело в том, чтобы распознавать этого Бога, находить свою любовь всегда и везде. Что не надо слишком обращать внимание на объекты, на имена и формы. Что наша задача – раскрывать то, что за объектами, за именами и формами. И это в большой степени зависит от нас. И вот это тренировка души в любви к Богу. И сначала мы должны это делать, постоянно приучая свою душу, потому что она не приучена к этому. Слишком уж другие у нее категории, слишком другой опыт. Вновь и вновь мы должны направлять свою душу, распознавать Бога. Все это и есть искусство созерцания, брахмавичары, атмавичары. И, наконец, когда мы утвердимся в этом искусстве, мы ничего, кроме Бога, по сути, не будем видеть. Конечно, этот материальный мир не исчезнет, и мы будем видеть все то, что и видели раньше. Но мы поймем принципиальную иллюзорность этого мира по сравнению с Богом. Мы поймем, что Бог важнее. Это как если бы смотреть на облака, и в облаках иногда могут показаться разные фигуры. Родители иногда показывают детям, смотри, там овечка, а это птичка. Ребенок говорит, да, точно. Но взрослый хорошо понимает, чтобы какие фигуры не возникали в облаках, все это облака прежде всего, а потом уже фигуры – это нереальная вещь. Таким же образом и материальный мир, какие бы фигуры материального мира не возникали, Бог является более важным. Фигуры не настолько важны, как важен Бог. И вот распознать Бога, направить свою душу к ней – это и есть искусство воспитания преданностью любви к Богу, искусство самоотдачи. И когда вы научились видеть Бога всегда, всегда, везде и во всем, у вас возникает величайшее устремленность, преданность и желание быть всегда в этой любви к Богу. И возникает желание его сохранить и страх его потерять. Вы понимаете, что я был раньше в неведении, я не умел видеть Бога, не умел любить Бога. Постоянно обращал внимание на разные глупости. Как ребенок, которому кажется, стоит дерево, ему кажется, что это привидение. Но теперь я понял, в чем суть этого мира. Суть этого мира – это Бог, который скрывается везде. И у вас возникает желание сохранить такое видение, защитить его, потому что оно еще неустойчиво. И тогда садху становится бдительным, он всегда и везде пытается развивать в себе эту любовь к Богу. И это может быть сильным духовным опытом, а может быть не быть никаким мистическим опытом, может быть только опытом понимания. Это зависит от вашей кармы. Может быть опытом преданности и любви. Может быть опытом переживания пространства ясного света и нереальности мира. А может быть переживанием, опытом любви и пустоты. Это будет переживаться индивидуально в соответствии со структурой вашего внутреннего аппарата, антахкарана. Но в любом случае вы будете знать, что вам удалось увидеть стопы божественного. И у вас возникает преданность и любовь к этому состоянию. И тогда то, что было раньше важным для вас, оно перестает быть важным. Оно становится неважным, как будто вы выросли, и уже старая обувь вам не нужна, вы ее выбрасываете. В детстве вы носили обувь, вам покупали детскую обувь, такие маленькие сандалии, и вы в них ходили. Но если вам сейчас предложат их надеть, вы посмеетесь только. Они вам не налезут, да и сейчас такое не носят. Их можно выбросить или в музей отдать. Таким же образом, то, что раньше вас волновало и притягивало, оно становится такой ненужной обувью. Вы просто смеетесь над ним. И над чем вы смеетесь? Над привязанностью, над гордостью, над эгоизмом, над материальными привязанностями, над неприятием разных вещей. Вот когда вы говорите, вот это вот терпеть не могу, ненавижу. Это тоже иллюзия, которую вы выбрасываете. Над привязанностью к скандхам, к оболочкам. Физическое тело, энергетическое, астральное, ментальное, причинное. Вы преодолеваете всю эту привязанность. Вы понимаете, это просто функции. Их не надо уничтожать, их не надо отбрасывать, ими можно пользоваться. Но это не я, и я не собираюсь это любить, отдавать свою душу этому. Вообще есть странные люди иногда за рубежом. Одна женщина, я читал, вышла замуж за большой железнодорожный мост. Ну, такое желание взяла, оформила брак. В Индии бывают, люди оформляют брак, чтобы улучшить свою судьбу. Они обручаются или женятся там на корове. Некоторые там, одна женщина вышла замуж за Бхагавадгиту, там за дерево. Но они делают это по рекомендации астролога из мистических соображений. Но в Индии эта культура как бы не запрещает. Но когда в Америке светская женщина выходит замуж за железнодорожный мост, а раньше она еще раз 13 выходила замуж за большие объекты. Это... Я не могу такие вещи понять. И вот часто, когда мы зацепляемся за какие-то вещи, вот, мы похожи на такую женщину. Когда мы придаем значение чему-то, каким-то кошам, скандхам, оболочкам. И мы должны... Вивека приходит, когда мы смеемся над этим. Мы видим, это глупо, да. Это не моя сущность. Когда мы смеемся, это значит, наша душа, она растет, она зреет. И она понимает, что истинный объект любви, он всегда только один. Это Бог, это Божественное. Самый главный объект. И вот тогда мы начинаем утверждаться в любви к Богу. И любовь к Богу сопровождает нашу жизнь всегда. То есть мы... Понимаем, ни шагу без любви к Богу, ни шагу без преданности Богу, ни шагу без самоотдачи. Это перестает нас напрягать. Если раньше это нужно было тренировать, бдить каждый раз, каждую секунду, то теперь это становится естественным. Мы обретаем способность такую быть поглощенным естественной любовью к Богу без напряжений, без усилий. Есть ритуалы или нет, есть внешнее поклонение или нет, есть внешняя самодисциплина или нет, это уже не так важно. Это длится естественно, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали. И вот такую устойчивую любовь к Богу мы называем нидидхьясана. Пребывание в сахаджа, в сахаджи, в естественном состоянии, это пребывание в устойчивой любви к Божественному. И такая устойчивая любовь к Богу меняет наши представления, освобождает нас от стереотипов кармы, уничтожает причину будущих тел, которые мы могли бы получить в сансаре. И душа под влиянием этой любви начинает расцветать, и она начинает порхать, как бабочка. То есть все ее качества расцветают, все достоинства расцветают. И вместо такого мрачного поглощения, поглощенности своей кармой, заботами, она начинает становиться очень радостной. И вот эта радость становится новой жизнью для души, где кармы нет, а есть только игра. Игра, божественное благословение, божественная милость, нисхождение ануграхи, чистое видение, которое само собой возникает. И это все непрерывная ананда, блаженство, блаженство, блаженство. То есть душа, которая научилась любить Бога, она идет от одного к блаженству к другому, от этого блаженства и к еще большему блаженству. И она не переживает никаких-то таких обыденных мирских состояний, или если переживает, они просто на периферии, как игра. Она не переживает никогда мрачных состояний, она переживает блаженство, брахмананда. И она живет так, о, как хорошо. А утром просыпается, как здорово, еще лучше, чем вчера. А следующий день она просыпается, вот это да, это просто невероятно, как хорошо. Вот ананда, махаананда, парамананда. Различные степени ананды, она идет от ананды к ананде. Но она не тонет в этой ананде, потому что утонуть в ананде – это тоже препятствие. Она распознает в этой ананде истинного Бога в чистом видении, без атрибутов, без объектов. И вот тогда, когда она привыкает жить непрерывно в такой ананде, ее жизнь становится игрой, душа становится тем, что она любит. Она любит Бога, и она сама становится Богом. И вот нам нужно упражняться так, чтобы научиться любить Бога, и чтобы мы стали тем, что наш ум любит больше всего. Когда мы научились так любить Бога, то мы становимся какой-либо формой Бога. Мы становимся какой-то формой единства с Богом. И такие четыре формы традиционно называются, четыре формы мукти. Сарупья, салокья, саюджья и самипья. Четыре формы освобождения. То есть, когда душа любит быть растворенной в Боге, она достигает саюджи мукти, единства с Абсолютом. А когда душа любит играть как форма иллюзорного тела, любит иллюзорное тело, любит Бога проявленного в форме, она обретает сарупья мукти, то есть имеет тело в облике божества. А когда душа любит чистое видение, любит божественные локи, она рождается в божественной локе. Но это не значит, что при жизни она любит куда-то улетать. Это не совсем так. Это значит, что этот физический мир она распознает в чистом видении. Когда душа любит жить в окружении садху, божественных существ, и святые боги, которые она призывает, становятся ее друзьями, окружениями, в них она учится распознавать Бога. Например, когда в санге, в практикующих она научилась распознавать Бога, она достигает самипья мукти. Итак, искусство любви к Богу означает, что мы должны найти в себе эту любовь. Мы должны найти то место, куда мы должны направить эту любовь. а затем выращивать и выращивать, игнорируя все другие любви нашей души, игнорируя ее любовь к клешам, любовь к эго. Игнорировать все эти типы любви. И как их можно игнорировать? Метод сутры предписывает их жестко взять и пресечь. Как бы взять как таким воображаемым мечом и обрубить. Метод тантры говорит так. Преображай предпочтение своей души в божественное. Не отсекай, но преображай. А метод анутара тантры говорит. Не обращай внимания, люби только Бога, а все остальное за этим подтянется. Это сама любовь к Богу, она сама все растворит. И иногда мы используем метод сутры, иногда метод тантры, иногда метод анутара тантры. Но в конце концов, все растворяется в этой способности любить Бога. Иногда в нашей душе обостряются желания. Вот эти старые виды любви начинают бунтовать. И мы должны тогда научить свою душу, как все равно выбирать любовь к Богу и вот эти старые тенденции одолеть, как их победить. Мы должны, как сильный побеждает слабого или как хитрый побеждает более глупого, вот обмануть эти старые тенденции души, преодолеть их и все равно победить. Иногда бывает, выползает эгоизм. Мы должны победить наш эгоизм, смирение, самоотдачей. Иногда выползает клеша. Например, какой-нибудь практикующий карма-саньяси говорит, да, вот стрессы на работе, приходится расслабляться, пить пиво. Надо выбирать или пиво, или Бог. Любить Бога в состоянии опьянения, ну, наверное, только Дататрея умеет. Нужно каждый день побеждать себе клеши, каждый день побеждать себе тенденции нечистого ума, каждый день побеждать привязанность, понемногу отвоевывать пространство для Бога. Тогда мы овладеем совершенством, искусством любви к Богу. И когда мы чем-то занимаемся, очень важно находиться в состоянии любви к Богу. Вот служение, оно предназначено для того, чтобы воспитать в нас любовь к Богу. Конечно, через служение мы решаем жизненные задачи, это тоже надо. Если никто не будет варить просад, убирать снег, ну, будет жить труднее, медитировать тоже труднее будет. Но все-таки это не главное в служении. Если уж так наловчиться, можно было бы нанять наемных людей, они бы все делали. Все-таки через служение мы еще сами решаем свою задачу. Мы решаем задачу правильной любви к Богу, искусству любви к Богу. Когда мы что-либо делаем, нам нужно помнить, что я провожу божественную волю. Я это делаю не для себя. Я это делаю как служение божественной воле. Почему? Потому что я стремлюсь научиться вот этому искусству любви к божественному. Тогда служение будет нас воспитывать. Вот когда мы отдаем себя служению, мы понимаем вот этот процесс, что это делаю для Бога, а для Бога я не имею права просто плохо делать, я не имею права безответственно делать. Если для хозяина на фирме иногда можно схалтурить, да? Деньги получат, ничего страшного. Если для себя работаю, тоже. Ну, я не такая уж важная личность, можно для себя сделать кое-как. Но для Бога я не имею права делать кое-как. Я не имею права халтурить для Бога. Для Бога я могу действовать с открытым сердцем, с полной самоотдачей, себя. Даже маленькое, неважное дело, я его стараюсь делать хорошо, искусно, вкладывать в него свою веру, свою преданность, свое старание. Если мы можем так действовать, то служение будет воспитанием нашей души. Иногда, когда мы делаем служение, нам надо задуматься об этом. Мы должны делать старательно, тщательно, вкладывая свою душу в то, что мы делаем. Потому что мы через это служим Богу. Если в миру работают, то в миру работает оценка в виде зарплаты, в виде карьеры. Хорошо работаешь, выполняешь правильно какую-либо волю или соответствуешь интересам потребительского рынка, ты получаешь баллы, тебе дают зарплату. Ты делаешь карьеру, ты получаешь сигналы от Вселенной, что здесь ты правильно все делаешь. Плохо, наоборот. Тебе Вселенная посылает сигналы, что ты был неправ, то в этой системе отношений ты неправильно делал. Но в духовной жизни мы служим Богу, мы делаем для Бога. Иногда, когда делают что-то, я оцениваю примерно так. Ну, в миру так не делают. Если плохо делают что-то, я говорю, в миру за такое вам деньги не заплатят. Так не работает в миру. А Богу так не служат. Мирской критерий оценки нам не годится. Мы не работаем за зарплату. Мы не работаем за карьеру. Мы служим Богу. Тогда мы должны задать себе вопрос, а как мы должны служить Богу? И ответом здесь будет самоотдачей, с верой и преданностью, отдавая себя, рассматривая свою работу как служение, как маха-ягью, как подношение божественному. Это значит, в то, что я делаю, я вкладываю свою любовь. Даже это незначительная какая-то малая вещь. Я вкладываю свой дух. Таким образом, если мы делаем, мы научимся любить Бога через служение, через то, что мы делаем. Произойдет интеграция естественного состояния с 9 действиями – тела, речи и ума. Часто многим не удается достичь интеграции с действиями. Они могут созерцать, пребывать в созерцательной любви к Богу. Но когда они что-то делают, они не умеют соединить свое созерцание и действие. Скажем так, они не вкладывают душу в то, как они ходят, не вкладывают душу в то, как они говорят, как они едят. Они отделяются, стараются быть отрешенными. Ну, как бы я люблю Бога абстрактного, а Бога в движении, Бога в действии, Бога в запахе, Бога в работе веником, Бога в тарелке, Бога в разговоре я не люблю. Не понимаю, как он там может быть. Он там Бог, а здесь его нет. Вот такая позиция. Это позиция сутры, но позиция Анутара Тантры, интеграции естественного состояния такова, что Бог есть везде. Вот вы ведете рукой, и вот он в этом движении рукой он есть. Вы подносите вилку ко рту, и вот в этом движении вилки ко рту он уже есть. Вы чувствуете вкус просада, и он есть в этом вкусе просада. Вы рисуете, и он есть в вашем рисунке. Вы говорите, и в этот момент говорения он есть. Вы смотрите, куда поставить забор или беседку, и именно в акте вашего рассмотрения, планирования, мыслительных операций есть Бог. Если вы умеете его так привнести, это будет искусство осознанного действия в недеянии, искусство любви в Богу, к Богу в повседневной жизни. Именно это мы в учении Лай-йоги называем нидитьясаной.
Oh.